Басурмане, конечно, старались, как могли. Они тоже, ребятки, не слабые, закаленные в боях. Пытаются в строй встать, организованной обороной собраться, количеством задавить. Их же по-любому в шестеро больше, чем наших. Да уж больно неожиданная атака была. Окружили казаки противника, а в окружении завсегда биться страшнее. У страха глаза велики, паника головы туманит, руки сабли не держат, колени сами подгибаются. «Шайтан, казаки, сдаемся, мы больше не будем!» Воевода, кого успел, собрал, и давай бог ноги.
«Уходим, все уходим!»
И побежало все войско басурманское. Как не побежишь, когда самым первым герой воевода несется, через кусты перепрыгивает по козлиному, на казаков лает по собачьему, а на тех, кто его обогнать пытается, так и рычит по тигриному. Дескать, куда поперед командира? В общем, почти всех повязали наши, оружие отобрали, в рыло несогласных отметили, но воевода с малым отрядом все-таки ушел. Вот эту битву сражения и наблюдала, скрываясь за деревьями, злая ведьма мадам Соломейская. Покривила губки Агата, ствол древесный ноготками порасцарапала, да и призадумалась. Зачем приходили басурмане? Что должен был сделать на Руси сбежавший воевода? Нельзя ли теперь хоть через него на великого султана Халила выйти? И решила она проследить за утекшими басурманами. Пошла тропами тайными и не прогадала. У ней в этом деле давний интерес был и план коварный да хитрый. А в степи широкой, ближе к лесочку редкому, у костров невысоких сидят казаки. Кто товарищу рану на руке перевязывать помогает, кто шашку сухой травой чистит, кто коня усталого расседлывает. В сгущающихся сумерках и басурмане пленные видны. Тоже сидят себе на сырой земле, пучками по 5 штук, спиной к спине связанные, хозяйство мужское простуживают. Ну так сами виноваты, кто их сюда звал. Не в гости пришли чаи распевать, с оружием да злобой на чужие земли позарились. В сторонке у самого большого костра наш знакомый сотник стоит. Хоть и лихо рубился дядька Андрей, а нет на нем самом ни царапинки. Надежно защищали две шашки хозяина своего заботливого. Когда опытный казак два клинка разными вывертами вокруг себя крутит, так бывало и пули отбивал, не то что стрелы да пики. А сам сотник двух казаков помоложе вызвал и говорит: «Всех пленных завтра поутру в Астрахань отконвоируйте. Там сдадите куда надо. Приказ атамана».
«Добро. А вы сами-то как? Война же».
«Как скажут, так и повоюем. А покуда атаман решил в станицу возвернуться, отдых дать коням да людям».
«И то верно», — кивнули молодые казачки. «Уж если что серьезное нагрянет, так дозорные завсегда предупредят».
«Точно. Но смотри у меня, хлопцы, за пленными бдить строго. Военное положение никто не отменял».
Сотворили казаки суровые брови, руки на шашки положили и пошли свой пост у басурман нести. А что ж про субординацию военную ничего сказано не было? А просто к чему она нам, казакам? Все с одного войска, одной земли, одной станицы. Отношения простые и честные. Что Исаул, что простой казак во время службы друг дружке руку подают, на «ты» обращаются, а на погон да на чины не смотрит никто. Кровь-то у всех одна, красная. И до одного дома всем после боя возвращаться. Так смысл перед своими же братьями понтами армейскими да солдатчиной уставной выделываться?
«Полно вам, снежочки, на талой земле лежать!» — завел атаман, сидя у костра. Лица станичников светлеют, ведь с доброй песней дышится легче. «Полно вам, казаченьки, горе горевать!» Дружно подхватили те, кто поближе. «Полно вам, казаченьки, горе горевать, оставим тоску, печаль во темном в лесу, оставим тоску, печаль во темном в лесу, будем привыкать мы к азиатской стороне, будем привыкать мы к азиатской стороне, казаки, казаченьки, не бойтесь ничего».
А и вправду, чего бояться казаку? На своей земле живем, чужого не просим, по миру не побираемся, Хозяйствуем, как можем, детей растим, а при первой же опасности с верной шашкой на коня и галопом на любого ворога. Не себя защищая, а всех и каждого, кто в беду попал, кому помощь требуется, кто в суды да законы не верит, в рабской доле жизни не видит, для кого казачий посвист — последняя надежда. Слажно, душевно поют станичники, тихо щиплют траву стреножные кони, горят в ночи яркие костры, а ветерок с Волги искры оранжевые до самых звезд доносит. Сидят в стороне пленные басурманские воины, гадают, вот какого шайтана лысого их тупоголовому султану так понадобился новый гарем, и, главное, какому иблису бесхвостому стукнуло в башку переться за этим гаремом именно на русскую территорию. Мало было других сопредельных государств, что ли? Нет, надо непременно на Русь, а здесь казаки. И что теперь? Ведь сошлют за вооруженную агрессию куда-нибудь в Сибирь на каторгу лес валить, у волков хвосты отмороженные по тайге подбирать. О, Аллах, избавь от такой судьбы нас, людей восточных, теплолюбивых. Мы больше не будем, нас заставили. Эй! Воевод-то с десятком воинов сбежал, помните? Бегал он быстро, тренировался, наверное. А за ним и разведчик Караширу вязался, и другие, кто успел. Запыхавшиеся, растерянные, но оружие не потеряли, значит, воинами остались. Каждый знает, затаившийся зверь опаснее. Воевода на пенек сел, дыхание выровнял, ятаган свой в руках покрутил, ища кого бы зарезать, душу отвести, да не успел. Вспыхнула красными глазами слоновья голова на рукояти клинка, и в тот же миг повисло прямо в ночном воздухе суровое лицо султана Халила.
«Ну что там у тебя, дорогой мой? Давай уж докладывай, да?»
«Мы разбиты», — склонив голову, с трудом выговорил воевода, а щеки султана заметно налились краской ярости.
«И что ты сейчас сказал? Мой непобедимый войск разбит и кем?»
«Казаками».
«Слушай, я тебя сейчас сам убью. Вот честное слово», — задумчиво пообещал султан. «Видишь, какая у меня перчатка волшебная, да? Это из кожи с руки самого черного мага. Я по ней с тобой говорить могу, могу тебя найти везде, могу испепелить вот прямо сейчас тут. Хочешь, нет?»
«Я не виноват, мой повелитель. Мы бились, как львы, и они подло напали сзади. Их было тысячи и тысячи».
«И каждый с пушкой, да?»
«Да».
Окончательно губя себя безбожным враньем, сорвался воевода. Но, по совести говоря, чего им было терять? Все и так шито белыми нитками. «Ладно, все, надоел». Милостивый султан уже собрался было испепелить неугодного подданного на расстоянии, но передумал.
«Вот что я тебе скажу. Ты сейчас поспи, отдохни, покури там что-нибудь, а утром пойдешь и приведешь мне казачьих девушек. Не приведешь, я казню и тебя, и всех твоих людей. Они ж все труси, да? Никто не захотел умереть за мой новый гарем. Я вас сам убью, очень хочется. Ты меня понимаешь?»
«Да, владыка мира, все будет исполнено».
Один миг, и исчез светлый лик повелителя. Остался едва уловимый запах серы, да кислый запах пота перепуганного воеводы. Вытер он лицо краем плаща, сунул ятаган в ножны и крепко задумался, обхватив голову руками. Подошел к нему сбоку осторожный разведчик Карашир. Стоит, мнет с ноги на ногу, не знает, как начать. На востоке за плохие вести головы лишают на раз.
«Мой господин, у нас большие потери, нужно возвращаться».
«Собери оставшихся воинов», — не оборачиваясь, приказал воевода. «К утру мы повторим атаку или погибнем».
«Но, мой господин, у нас почти не осталось людей, мы не можем».
Раненым барсом вскочил воевода, быстрее молнии выхватил ятаган и, приставив его к горлу разведчика, бешено прошипел.
«Повтори, повтори мне еще раз, что ты не можешь, и ты узнаешь, чего могу я. Я приказал тебе собрать оставшихся бойцов. Исполняй, или ты навеки ляжешь со всеми другими трусами в этой проклятой земле.
«Да, господин, простите!» — почти задыхаясь, прохрипел Карашир. «Я хотел лишь сказать, что не знаю, как...»
«Зато я знаю, как...» — мелодично раздалось за их спинами. И шагнула на освещенную луной сцену танцующей походкой злая ведьма Агата Соломейская.